В доме, как оказалось, были три крошечные комнаты. В две из них можно было пройти через главную комнату, служившую сразу и кухней, и гостиной. Морфин сидел в засаленном кресле у очага, где дымились дрова, вертел в толстых пальцах живую гадюку и, обращаясь к ней, тихонько напевал на змеином языке.
— Змейка, змейка, поиграем, пошипим-ка вместе. Не то Морфин осерчает, на двери подвесит.
В углу у открытого окна что-то зашуршало. И Гарри вдруг заметил, что в комнате есть еще один человек. Девушка в рваном сером платье, точно такого же цвета, что и грязная каменная стена у нее за спиной. Она стояла рядом с закопченной до черноты печкой, на которой что-то кипело в горшке, и передвигала какие-то жалкие горшки и сковородки на полке. У нее были тусклые безжизненные волосы и некрасивое бледное лицо с грубыми чертами. Глаза у нее, как и у брата, косили в разные стороны. Девушка выглядела чуточку почище, чем двое мужчин, но Гарри подумал, что никогда в жизни не видел у человека такого обреченного взгляда.
— Моя дочь Миропа!
— неохотно буркнул Мракс в ответ на вопросительный взгляд Огдена. — Доброе утро, — сказал Огден. Она не ответила, испуганно глянула на отца и, повернувшись ко всем спиной, снова принялась переставлять горшки на полке. — Ну, мистер Мракс, — сказал Огден, — не будем ходить вокруг да около. У нас есть причины предполагать, что ваш сын Морфин этой ночью совершил волшебство в присутствии магла. Что-то оглушительно грохнуло. Это Миропа уронила глиняный горшок.
— А ну, подбери!
— завопил на нее Мракс.
— Правильно, хватай прямо лапами с пола, как последнее магловское отродье. Зачем у тебя волшебная палочка, бестолочь неповоротливая?
— Мистер Мракс, прошу вас! — воскликнул пораженный Огден. Миропа, уже успевшая поднять горшок, пошла красными пятнами и снова выронила его. Трясущейся рукой вытащила из кармана волшебную палочку, направила на горшок и, чуть слышно, скороговоркой пролепетала заклинание, от которого горшок полетел через всю комнату, ударился в противоположную стену и раскололся надвое. Морфин залился безумным смехом, а Мракс завизжал.
— Почини его, дылда безмозглая, почини сейчас же!
Миропа, спотыкаясь, кинулась через всю комнату к осколкам, но Огден опередил ее. Он взмахнул волшебной палочкой и твердым голосом произнес «Репаро!». Горшок мгновенно стал целым. У Мракса был такой вид, словно он сейчас кинется на Огдена, но он удержался. Вместо этого он принялся издеваться над дочерью.
«Твое счастье, что подвернулся добрый дядя из министерства! Может, я и совсем тебя сбуду с рук?» Может, он не побрезгует женушкой из сквибов поганых?
Ни на кого не глядя, не поблагодарив Огдена, Миропа подобрала горшок и дрожащими руками снова поставила на полку. Потом замерла, прижавшись спиной к стене между замызганным окном и печкой, как будто больше всего на свете ей сейчас хотелось пройти сквозь камень и исчезнуть. — Мистер Мракс, — снова начал Огден. Как я уже сказал, цель моего визита...
— Я из первого раза хорошо расслышал,
— окрысился Мракс.
— И что мне с этого? Морфин проучил вонючего магла, проучил за дело. Дальше-то что?
— Морфин нарушил закон волшебного сообщества, — сурово ответил Огден.
— Морфин нарушил закон волшебного сообщества,
— кривляясь нараспев, передразнил Мракс. Морфин снова зашелся хохотом.
— Поучил маленько распоясавшегося магла. «Это что теперь, преступление?»
«Да», — сказал Огден. «Боюсь, что так». Он извлек из внутреннего кармана сюртука маленький свиток пергамента и развернул его.
«Это что, приговор?»
— спросил Мракс, злобно повысив голос. «Это вызов в министерство на слушание дела».
«Вызов? Вызов? Да кто вы такой, чтобы вызывать куда-то там моего сына?»
— Я начальник группы обеспечения магического правопорядка, — сказал Огден.
— А мы, по-вашему, так, помои?
— вскричал Мракс, наступая на Огдена и тыча ему в грудь палец с грязным желтым ногтем.
— Мелкие шавки, чтобы бегать на задних лапках перед министерством. Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь, грязнокровка сопливая?
— Я полагал, что говорю с мистером Мраксом, — ответил Огден настороженно, но не сдавая позиций.
— Это точно!
— загремел Мракс. На мгновение Гарри почудилось, что Мракс делает неприличный жест, но потом он разглядел, что старик сует Огдену под нос безобразное кольцо с черным камнем, надетое у него на среднем пальце.
— Видели это? Видели? Знаете, что это такое? Знаете, откуда? Несколько столетий хранилось в вашей семье. Вот из какой древности мы ведем свой род, и все это время храним чистоту крови. На камне вырезан герб Певерлов. Знаете, сколько мне предлагали за эту вещицу?
— Понятия не имею, — ответил Огден, поморщившись, когда кольцо промелькнуло у него перед самыми глазами. — Но все это к делу не относится, мистер Мракс? Ваш сын нарушил... Мракс взвыл от ярости, бросился к дочери, схватил ее за горло. Гарри подумал было, что он хочет ее задушить, но старик потащил девушку к Огдену, держа за золотую цепочку, висевшую у нее на шее.
— Видели вот это?
— заревел он, размахивая тяжелым золотым медальоном, в то время как Миропа задыхалась, ловя ртом воздух. — Вижу, вижу, — поспешно ответил Огден.
— Эта вещь принадлежала Слизерину!
— выкрикнул Мракс.
— Салазару Слизерину! Мы его единственные потомки из ныне живущих! Что вы на это скажете, а?
— Мистер Мракс, ваша дочь! — воскликнул Огден в тревоге, но Мракс уже выпустил Миропу. Она вернулась в свой угол, шатаясь, потирая шею и еле переводя дух.
— Вот!
— с торжеством сказал Мракс, как будто только что неопровержимо доказал какую-то необыкновенно сложную мысль.
— Не смейте разговаривать с нами, будто мы грязь у вас на башмаках. Не знаю, сколько поколений чистокровных волшебников. Вы-то, небось, такого себе сказать не можете.
И он плюнул под ноги Огдена. Морфин опять захохотал. Миропа молчала, съежившись у окна, опустив голову так, что свисающие волосы закрывали лицо. — Мистер Мракс, — упрямо повторил Огден, — боюсь, что ни ваши, ни мои предки не имеют никакого отношения к вопросу, о котором идет речь. Я здесь из-за Морфина. Морфина и Магла, ставшего жертвой его хулиганской выходки этой ночью. По нашим сведениям, — он заглянул в пергамент, — Морфин осуществил по отношению к Маглу наговор или заклинание, от которого тот покрылся крайне болезненной сыпью. Морфин захихикал.
— Потише, мальчишка,
— прошипел Мракс на змеином языке, и Морфин примолк.
— Ну и что такого?
— с вызовом спросил Мракс у Огдена.
— Надо думать, вы этому Маглу морду-то подчистили. Да и память заодно.
«Дело совсем не в этом, мистер Мракс», — сказал Огден. «Произошло ничем не оправданное нападение на беззащитного».
«Вот я сразу так и почуял, что вы любитель маглов»,
— хмыкнул Мракс и снова плюнул на пол. «Эти разговоры никуда не ведут», — решительно ответил Огден. «По поведению вашего сына ясно, что он нисколько не раскаивается в своих поступках». Огден снова заглянул в свиток. «Морфин должен явиться 14 сентября на слушание по обвинению в колдовстве, осуществленном в присутствии магла, с причинением ущерба и неудобств вышеупомянутому маглу». Огден прервал чтение. Через открытое окно до них донеслось звяканье сбруи, конский топот и громкие веселые голоса. По-видимому, дорога в деревню, петляя, проходила совсем близко от рощицы, где стоял дом. Мракс застыл на месте, прислушиваясь с расширенными глазами. Морфин зашипел и с кровожадным выражением повернулся на звук. Миропа подняла голову. Гарри увидел, что лицо у нее совершенно белое. — Боже, просто смотреть больно на эту лачугу! — послышался звонкий женский голос. Он звучал так отчетливо, как будто девушка стояла в комнате. Неужели твой отец не может распорядиться, чтобы ее снесли, Том? — Она нам не принадлежит, — ответил голос молодого человека.
На той стороне долины все наше, но этот дом принадлежит старому бездельнику по имени Мракс и его детям. Сын абсолютно ненормальный. Послушала бы ты, что о нем рассказывают в деревне.
Девушка засмеялась. Звяканье и топот становились все громче, все ближе. Морфин приподнялся, словно хотел выбраться из кресла.
— Сиди на месте,
— предостерегающе произнес его отец на змеином языке. — Том! — снова раздался голос девушки, на этот раз совсем рядом. Очевидно, всадники приблизились к дому. — Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там кто-то прибил к двери змею.
— Господи, так и есть! — воскликнул мужской голос. — Это должно быть сын. Я тебе говорил, что он не в себе. Не смотри туда, Сесилия, любимая. —